Обычно собрания проходят у Кармен в церкви. Но в этот раз они с Томом вытащили всех. Том даже сходил за чудилой Роджером. Так что в церковь, большой амбар у Эглофов на пастбище, все бы не влезли. И решили собраться в бане. Мы с отцом пришли загодя и помогли Тому разжечь огонь. Я носил дрова, обходя чудилу Роджера, который искал на полу и на стенах слизняков, любимое свое лакомство. Том поглядывал на него и качал головой. «Не знаю, чего ради я за ним ходил». Том был возбужден куда меньше, чем я ожидал, и необычно тих. «Сам я только что не прыгал от радости. Сегодня мы примкнем к сопротивлению, вольемся, наконец, в Америку». Снаружи вечернее небо расчертили еще розовые от закатного света перистые облака. С моря дул сильный ветер. Люди, подходя к бане, смеялись и переговаривались. Там и сям за деревьями мелькали фонари. За картофельной полоской Симпсонов жалобно выли собаки, упрашивая хозяев взять их с собой. Подошел Стив с братьями и сестренками, и мы сели на смотанную пленку.
«И вот, акула разевает пасть и нацеливается на меня!» — рассказывал Стив. — Я сую ей в рот весло, чтобы не укусило. Держу весло, чтобы не заглотило целиком, а воздух уже кончается. Надо что-то придумывать.
Из-за излученной реки показались Джон и миссис Николин. Ребятня мигом забежала в баню. На мост вышли Марвин и Джо Хэмиши. Джо в округлившейся на животе белой блузке. Я вспомнил разговор у печей и подумал, что там у нее на этот раз. Стайка младших Симпсонов и Мендесов выбежала из амбаров. Следом шли отцы, степенно беседуя на ходу. Рафаэль, Манда и Док спускались по склону холма. За ними Эд и Мелисса Шенксы. Я помахал Мелиссе, она помахала в ответ. Ее черные волосы развивались на ветру. Чуть позже из леса выступили Кармен и Нат Эглофы. Они несли вдвоем тяжелый фонарь и спорили. Мануэль Рейс и его семейство торопились следом, чтобы не отстать от фонаря. В бане стоял гвалт, как на толкучке. И когда подошли Мариани, я испугался, что все не влезут. Однако снаружи было холодно, и Рафаэль взялся за дело, рассадил всех, мужчин вдоль стен, малышей на колени матерям, нашу компанию в пустой купальный чан. Когда он закончил, все сидели в притирку, как селедки в бочке. Фонари развесили по стенам, в очаге пылали большие поленья. Было необыкновенно светло, светлее, чем в банный день. Железная кровля оглушительно дребезжала, малыши начали плакать. Все остальные тоже были возбуждены, потому что такой толпой мы собираемся редко. На Рождество, да еще на редких поселковых сходках. Том медленно обходил комнату, разговаривал с теми, кого давно не видел. Попутно он призывал к порядку, но споры и хождения все равно не прекращались. Однако в основном задавали вопросы, и когда Марвин спросил Тома, «Так из-за чего, собственно, сыр-бор?» Несколько голосов подхватили вопрос, а потом стало тише.
«Ладно», — хрипло начал Том.
Он рассказал про нашу поездку в Сан-Диего. Я сидел на краю чана и глядел на лица. Чувство было такое, будто 100 лет минуло с тех пор, как Дженнингс и Ли вошли в эту же комнату с дождя, чтобы рассказать про новую железную дорогу. Столько событий, столько перемен произошло со мной за это время. Даже не верилось, что все вместилось в несколько недель. Не верилось, что я тот Генри Флетчер, который слушал тогда Дженнингса и Ли. Однако, насколько я изменился и что это для меня значит, я не знал. Это было просто неуютное ощущение или неуверенность, или невежество. Словно нужно всему учиться с самого начала. Мне оно не нравилось. По рассказу Тома выходило, что в Сан-Диего живут не то дураки, не то транжиры, не лучше мусорщиков. Так что мне приходилось иногда вмешиваться и высказывать свое мнение — рассказывать об электрических батареях и генераторах, о сломанном радиоприемнике, о печатнике и о Мэри Денфорте. Мы спорили на глазах у всех, но я считал, что они должны знать мое мнение, потому что Том настроен против южан. Когда я стал говорить про мэра, старик сердито возразил.
«Он живет на широкую ногу, потому что у него куча людей, которым нечего делать, кроме как помогать ему с управлением. Поэтому он может посылать людей в другие поселки на востоке».
«Может и так», — согласился я. «Но расскажи, что они на Востоке узнали?» Том кивнул и обратился к остальным.
«Мэр говорит, что его люди доходили до Юты, и что все тамошние поселки участвуют в движении, которое они называют американским сопротивлением. Они говорят, что цель сопротивления — вновь объединить Америку».
Все притихли. Молчание нарушил Джон Николин. Он сидел возле дверей.
«Ну и?»
«Ну и?» — продолжал Том.
«Он хочет, чтобы мы примкнули к этому их плану и помогли Сан-Диего сражаться с японцами на Каталине».
Он пересказал наш долгий разговор с мэром.
«Теперь мы знаем, почему море выбрасывает мертвых азиатов. Однако, видимо, они не перестали высаживаться, и теперь Сан-Диего просит нашей помощи, чтобы избавиться от них навсегда».
«Какой именно помощи они ждут?» — спросила миссис Мариани.
«Ну...»
— Том замялся, и док встрял в разговор.
«Это значит, им нужно устье нашей реки как база, из которой можно делать вылазки».
В ту же секунду Ракавери Симпсон, отец Делла и Рэббл, сказал.
«Это значит, у нас, наконец, будут ружья и люди, чтобы что-то изменить».
И то, и другое мнение тут же нашло отклик, и обсуждение раскололось на множество частных споров. Я держал язык за зубами и слушал, стараясь понять, кто что думает. Оказывается, даже такое маленькое общество, как наше, можно разделить на еще более маленькие. Ракавери Симпсон и старик Мендес возглавляют семейство, которое добывает себе пропитание дальше на материке, охотятся, ставят капканы или пасут овец. Нат, Мануэль и пастухи обычно идут на поводу у Симпсона. Другая группа — фермеры. Понемногу сажают все, но Кэтрин и ее женщины засевают большие поля. Третья большая группа — рыбаки. Это Николины, Хэмиши, Рафаэль и я. И, наконец, те, кто не относится ни к одной из групп — Том, мой отец, Эдисон и чудила Роджер. На самом деле, такого разделения нет, все понемногу занимаются всем. Но мне поначалу казалось, что я подметил закономерность. Охотники, чья работа и так похожа на войну, за сопротивление. А фермеры, которым надо, чтобы все оставалось без изменения из года в год, к тому же большинство из них женщины, против. Мне это было понятно, и я решил, что исход голосования будет зависеть от Николина. Но потом я увидел, что исключений из придуманного мною правила не меньше, чем подтверждений. И на какое-то время мне показалось, что я вообще ничего не понимаю. Док одним из первых обманул мои ожидания. Лет ему почти сколько Тому, и за стариковским столом на толкучках он всегда называл предателями тех, кто не стал сражаться за Америку. Я думал, он опять будет против Тома и за то, чтобы взять сторону Сан-Диего. И вдруг он открывает рот и говорит:
«Помню, раз жители каньона Кристианитос позвали соседей из каньона Габино воевать за колодцы с долиной четырех каньонов. Те пошли, но на следующих толкучках уже не было каньона Габино, только Кристианитос. И о том, что большие селения глотают мелких соседей. Генри расскажет вам, что там на юге живут сотни людей». «Но мы же не соседний каньон», — возразил Стив. «Между нами многие мили, и мы просто должны сражаться с японцами. Если все поселки не объединятся, надеяться не на что».
Он говорил с жаром. Многие закивали, не слушая других. Стив хорошо говорит, убедительно.
«Мили? Не расстояние, если ходят поезда», — ответил док.
Значит, он против того, чтобы поддержать Сан-Диего. Я был так потрясен, что чуть не спросил его, как можно взять и перечеркнуть собственные слова, едва представилась настоящая возможность действовать. Но тут Том сказал громко.
«Давайте-ка по одному».
Рафаэль воспользовался коротким молчанием.
«Мы должны сражаться с японцами при всякой возможности. Подумайте, они окружили нас со всех сторон. Мы, как рыба в большом неводе. Мало того, что они не выпускают нас наружу, они еще и не пускают нас друг к другу, бомбят рельсы и мосты». «Про бомбежки мы знаем со слов этих же молодцов из Сан-Диего», — сказал док. «Как проверишь, правда ли это?»
«Конечно, правда», — обиженно вставил Манда и махнул на отца кулаком.
«Генри и Том видели, как бомбы падали на пути».
«Может быть», — согласился док.
«Но это не значит, что и остальное правда. Может, они хотят, чтобы мы испугались и запросили помощи. Мэр Сан-Диего вообразит себя мэром Онофри в ту минуту, как мы примкнем к этому их сопротивлению».
«А чего он нам сделает?» — сказал Рикавери.
Остальные охотники закивали, и Рикавери выступил вперед, чтобы включиться в спор.
«Просто будем иметь дело еще с одним селением. Так же, как с теми, которые приезжают на толкучке».
Док набросился на этот довод, как пеликан на рыбу.
«А вот и не так же. Сан-Диего гораздо больше нас, и речь идет не просто о торговле. Ты сам сказал, у них много ружей».
«Стрелять-то будут не по нас»,
— сказал Рикавери.
«К тому же до них 50 миль».
«Я согласен с Симпсоном», — вступил старый Мендес.
Залатать прошлое можно только сообща. Эти молодцы не хотят ничего у нас отнять. А и хотели бы, ничего они нам не сделают. Они просто зовут вместе воевать за нашу же свободу».
«Я о том же», — твердо добавил Раф. «Эти японцы пригнули нас к земле. Чтобы выпрямиться, надо бороться».
Мы со Стивом закивали, как марионетки на ярмарочном представлении. Габби просунул между нами кулак и победно тряхнул. Я раньше не знал, что Раф так переживает из-за нашего положения. Он никогда об этом не говорил. Вся компания была в восторге. Стив зашевелился, напружинился, как кошка. Он набирался духу встать и поддержать тех, кто за войну. Но не успел. Его отец отошел от стены и заговорил.
«Мы должны работать. Главное — работать. Добывать еду, хранить ее, строить новые жилища, улучшать старые, выменивать на толкучках одежду и лекарства. Лодки, снаряжение, дрова. Это твой хлеб, Раф. Это, а не драться с людьми, у которых силы в миллион раз больше, чем у нас. Это мечты. Если мы будем драться, то здесь, в долине и за долину. Ни за кого другого. Ни за этих клоунов с юга, ни за идею вроде Америки».
Он произнес это слово как самое непотребное ругательство и взглянул на Тома.
«Америки нет. Она мертва. Есть мы в этой долине, и есть другие в Сан-Диего, в Ориндже, за Пендлтоном, на Каталине. Но они не мы. Эта долина и есть наша страна. Ради нее мы должны работать, чтобы все в ней были живы и здоровы. В этом наша обязанность».
Баня затихла. Значит, Джон против. И Том, и Док. Мне казалось, что Джон вышиб почву у нас из-под ног. Но Раф встал и сказал.
«Наша долина слишком мала, Джон, чтобы думать о ней так. Все, с кем мы торгуем, зависят от нас, а мы от них. Мы все люди одной страны, и всех нас сдерживает охрана на Каталине. Ты не можешь этого отрицать. Пойми, чтобы работать ради долины, надо иметь свободу разворачиваться шире. Сейчас этой свободы у нас нет».
Джон молча покачал головой. Рядом со мной Стив зашипел, вот-вот взорвется. Кулаки его были сжаты и побелели. В этом не было ничего нового. Стив всегда не соглашался с отцом, но боялся возразить ему на людях и поэтому молчал. Обычно к концу собрания Стив чуть не лопался от возмущения и бессильного гнева. Может, и это собрание кончилось бы так же, не возрази перед этим Манда своему отцу. Стив это заметил. И разве мог он после такого смолчать? Не отважиться на то, на что отважился маленький Армандо Коста. Да ни за что. И ведь спорил я с Томом. Искушение было слишком велико. Стив вскочил, дрожа, красный, как помидор. Он обвел глазами собравшихся. Всех, кроме своего отца.
«Мы, американцы, в какой бы долине ни родились», — сказал он быстро. «От этого никуда не денешься. Мы проиграли войну и по-прежнему платим за это. Но однажды мы снова станем свободными».
Джон яростно зыркал на него, но Стив не сдавался.
«И этот день наступит, потому что люди сражались, когда только могли».
Он плюхнулся на край чана и только после этого вызывающе поднял глаза на Джона. Но Джон не собирался отвечать, мол, много чести Стиву спорить с ним на людях. Он просто смотрел на него, багровый от ярости. Наступило неловкое молчание. Все видели, что Джон отрицает право сына участвовать в споре. Том, гревший руки над огнем, поднял глаза и увидел, что происходит.
«А ты что скажешь, Эдисон?»
— спросил он. Эд стоял у стены. Мелисса сидела у его ног. Он время от времени гладил ее пышные волосы и внимательно глядел на спорщиков. Сейчас Мелисса опустила глаза и прикусила губку. Если это впрямь связан с мусорщиками, набеги на округ Ориндж могут ему повредить. Однако он пожал плечами и смело встретил наши взгляды, словно ему в высшей степени плевать.
«Мне без разницы».
Старый Мендес выругался по-испански.
«У тебя должно быть свое мнение!»
«Нет у меня никакого мнения», — процедил Эдисон.
«Хорош ответ», — сказал Мендес.
Габби удивленно смотрел, как его отец говорит. Старый Мендес вообще-то молчун.
«А зачем ты тогда пришел?»
— спросил Эдисон и Марвин.
«Погодите».
Мой отец встал.
«Никакого греха в том, что человек пришел сюда без всякого мнения. Мы же только обсуждаем».
Эдисон вежливо кивнул. В этом весь мой отец. Заговорил один единственный раз, и то в защиту молчания. Док и Рафаэль, не слушая отца, снова сцепились. Доводы сыпались за доводами, переходя в ругань.
«Тебя хлебом не корми, дай поиграться с ружьями!» — обвинял док.
Рафаэль, сверкая глазами, отвечал.
«Это что, хорошая жизнь, когда ты у нас в долине единственный доктор?»
Никто прежде не слышал, чтобы они так разговаривали. Я замахал руками и сказал, «Не надо переходить на личности, а?»
«О, мы всего-то говорим о нашей жизни», — желчно заметил Рафаэль. «Зачем же нам переходить на личности? Ну вот что я скажу тебе. Пусть доктор поцелует змеиную задницу, если думает, что я вожусь с ружьями ради собственного удовольствия».
«Но вы же друзья».
«Эй!»
— устало крикнул Том.
«Мы еще не всех выслушали».
«Может, Генри скажет?» — спросила Кэтрин. «Он был в Сан-Диего и видел их. Генри, как ты думаешь, что нам делать?»
Она взглянула на меня, будто о чем-то прося, но я не понял, о чем, поэтому сказал, что думаю. «Мы должны поддержать Сан-Диего. Если мы почувствуем, что они хотят нас под себя подмять, можем разрушить рельсы, а если нет, снова будем частью одной страны и узнаем, что происходит на материке».
«Все, что мне надо, я узнаю на толкучках», — сказал док. «А разрушив рельсы, мы не помешаем им приплыть на лодках». Они, говорят, их тысячи, а нас сколько? 60? И то в основном дети. Они могут сделать с этой долиной, что захотят. Точно так же они это смогут, если мы не согласимся, сказал Рикавери. А вместе с ними мы, может быть, сумеем повернуть дело в свою пользу.
Джона Николина от последнего довода чуть не перекосило. Но он не успел открыть рот, как заговорил я.
Док, я вас не понимаю. На толкучках вы вечно ворчите, что за бомбежку не отомстили. И вот теперь, когда есть такая возможность, вы...
«Нет у нас никакой возможности!» — упорствовал док. «Ничего не изменилось!» «Довольно!» — сказал Том. «Это мы слыхали!» «Кармен, твой черед!»
Кармен заговорила тем голосом, каким произносит проповеди.
«Мы с Натом много говорили об этом и не сумели прийти к согласию. Однако, мое мнение однозначно. Борьба, на которую зовут нас жители Сан-Диего, бессмысленна. Мы не станем свободнее из-за того, что будем убивать посетителей с Каталины. Я не против борьбы, если она на пользу, но это просто убийство. Убийство не приводит ни к чему хорошему, так что я против».
Она выразительно кивнула и поглядела на старика.
«Том, ты еще не сказал своего мнения?»
«Черта с два он не сказал»,
— буркнул я, сердитый на Кармен, что она вещает как проповедница и наставница, когда это всего лишь ее мнение. Однако она глянула на меня, и я закрыл рот. Том, пригревшийся у огня, проснулся от спячки.
«Что мне в Денфорте не понравилось, так это его угрозы».
«Какие угрозы?» —
запальчиво спросил Рафаэль.
«Он сказал, мы или с ними, или против них. Я воспринимаю это как угрозу».
«Но что они нам сделают, если мы откажемся?» — спросил Раф. «Придут с ружьями?»
«Не знаю, ружей у них много. И стрелков тоже».
Рафаэль фыркнул.
«Значит, ты против?»
«Похоже, что так»,
— медленно ответил Том, словно сам не знал, что думает.
«Мне кажется, я предпочел бы выбрать, быть с ними или нет, в зависимости от того, что у них на уме. Так сказать, решать в каждом отдельном случае. Все-таки мы не окраина Сан-Диего, чтобы нами командовать».
«Командовать нами они все равно не смогут», — сказал Рикавери. «Это союз. Соглашение об общих целях».
«Держи карман шире», — сказал Джон Николин.
Рикавери обернулся и стал спорить с Джоном. Рафаэль по-прежнему наседал на Тома, так что обсуждение снова рассыпалось, и вскоре в него включились все взрослые и добрая половина детей.
«Хотите, чтобы они были тут на нашей реке? Кто, японцы или эти из Сан-Диего? Будешь рисковать жизнью не за понюшку? Какие-то поганые крейсеры устанавливают для меня границы!»
Доводы громоздились на доводы. Кто-то уже размахивал руками под носом у соседа, ругательства сыпались даже возле Кармен. Кэтрин держала Стива за рубашку, что-то ему доказывая. Мне казалось, что мы разделились поровну, и ни одна сторона не выиграет голосование. Но потом стало понятно, сторонники борьбы в худшем положении. Старик, Джон Николин, док Коста и Кармен были против борьбы, и это решало исход дела. Рафаэля, Рикавери и старого Мендеса тоже уважают, но не так, как этих четверых. Джон и Док ходили по бане, спорили, исподволь договаривались с отцом Эммануэлем, Кэтрин и миссис Мариани. Я видел, куда склоняется общее мнение. В разгар споров чудило Роджер вскочил и нелепо замахал руками, будто понимал, о чем разговор. Он громко визжал, и Кэтрин скривилась. «Его счастье, что он родился не в нашей долине», — пробормотала она себе под нос. «Здесь бы ему имени не дали». Многие тоже сердились, что Том привел Роджера. Однако он вдруг заговорил членораздельно, тонким, визгливым голосом.
«Убейте всех мусорщиков на этой земле! Убейте! Мусорщики отравляют воду, ломают силки, едят мертвых! Если не вырезать нарыв, погибнет все тело! Убейте их, говорю я! Убейте! Убейте!»
«Ладно, Роджер», —
сказал Том, беря его за руку и отводя в уголок. Потом, вернувшись к огню, закричал нетерпеливо.
«Хватит болтать! Никто не говорит ничего нового! Предлагаю голосовать! Возражения есть?»
Возражений было много, но, наконец, поприпиравшись из-за формулировки, мы приступили к голосованию.
«Кто за то, чтобы примкнуть к Сан-Диего и американскому сопротивлению для борьбы с японцами? Поднимите руки!»
Рафаэль, Симпсоны, Мендесы, Марвин и Джо Хэмиши, Стив Манда, Нат Эглов, отец и я. Мы подняли руки и помогли маленьким братьям и сестренкам Габби поднять свои. 16 человек.
«Кто против?»
Том, Док Коста, Кармен, Мариани, Шенксы, Рейсы. Джон Николин прошел вдоль своих домашних и поднял руки Тедди, Эмили, Вирджинии и Джо, Кэрол и Джудит, и даже Мэри, словно она тоже ребенок. Да, по уму она им и была. Маленький Джо встал на вытяжку и тянул руку так, что из-под измазанной соплями рубашонки показались животик и пиписка. Миссис Энн взглянула на рубашонку и вздохнула. «И этот туда же», — посетовал Рафаэль. «Ну, таковы были правила. Все проголосовали. Получилось 23 против. Однако между взрослыми выходило почти поровну, и когда в напряженной тишине Кармен закончила считать, на многих лицах была написана злость. Ничего подобного в нашей долине прежде не случалось. Предвкушение драки раззадоривает, скажем, на толкучке, когда стоишь против компании мусорщиков. Однако в долине, где все друзья и соседи, это ощущение не из приятных. Думаю, остальные чувствовали то же самое. Никто не придумал, как загладить впечатление».
«Хорошо», — сказал Том. «Когда они появятся снова, я скажу Ли Дженнингсу, что мы не станем им помогать». «Одиночки вправе поступать, как захотят», — ни с того ни с сего заявил Эдисон Шенкс, словно провозглашал общий принцип. «Разумеется», — сказал Том с любопытством, глядя на Эда. «Как всегда. Просто мы не заключаем союза».
«Меня это устраивает», — сказал Эд и ушел, уводя за собой Мелиссу.
«А меня не устраивает», — объявил Рафаэль, глядя на всех, но в особенности на Джона. «Это неправильно. Японцы задавили нас, понимаете? Остальной мир движется вперед. У них есть машины и лекарства для больных и все остальное. Они уничтожили все, что у нас было, и теперь не дают нам это вернуть. Неправильно это».
Не помню, чтобы он говорил с такой горечью. Даже голос изменился.
«Надо было выбрать борьбу».
«Ты хочешь сказать, что поступишь наперекор общему решению?» — спросил Джон. Рафаэль взглянул на него сердито.
«Не тебе бы так говорить, Джон. Ты меня знаешь. Я подчинюсь решению. Да и что бы я сделал один? Но я думаю, это ошибка. Мы не можем спрятаться в этой долине, как лисы в норе. Здесь, прямо напротив Каталины».
Шумно втянул воздух, выдохнул.
«Ладно, черт возьми. Вряд ли мы могли проголосовать иначе».
Повернулся и пошел между сидящими к двери. Собрание закончилось. Мы со Стивом и Габби тоже пошли к выходу. Стив изо всех сил старался не пройти близко к отцу. Во всей этой кутерьме мы заметили, что Дэл машет нам рукой. Я кивнул Мандой и Кэтрин, и мы вышли наружу. Вдоль реки шли молча, за чьим-то фонарем. Через мост к большим валунам у нижнего края ячменного поля. Валуны были мокрые, не сядешь. Ветер качал деревья. После бани было холодно, у меня мурашки побежали по телу. В темноте едва угадывались силуэты стоящих на валунах ребят. За рекой между деревьями мелькали фонари, отмечая дорожки, по которым расходились соседи.
«Верите вы в этот треп?»
— горестно сказал Габби.
«Рафаэль прав», — зло произнес Николин. «Что подумают о нас в Сан-Диего и дальше, когда узнают?»
«Теперь все позади»,
— сказала Кэтрин, стараясь его успокоить.
«Для тебя позади», — отозвался Николин. «Все вышло по-твоему,
но для нас».
«Для всех», — настаивала Кэтрин. «Позади для всех».
Однако Стив не унимался. «Ты хочешь, чтобы это было так, но это не так. Это никогда не будет позади».
«О чем ты?» — сказала Кэтрин. «Мы проголосовали».
«И ты счастлива», — огрызнулся Стив.
«Я за сегодня наслушалась», — сказала Кэтрин. «Я иду домой».
«Ну и вали отсюда, скатертью дорожка», — сердито сказал Стив.
Кэтрин, собравшаяся было спрыгнуть с валуна, уставилась на него. В эту секунду мне не хотелось бы оказаться в его шкуре. Без единого слова она спрыгнула и зашагала к мосту.
«Не ты командуешь этой долиной!»
— крикнул вдогонку Стив, хриплым от напряжения голосом.
«И мной тоже! И никогда не будешь!»
Он спрыгнул с валуна в ячмень. Кэтрин уже подходила к мосту.
«Не знаю, чего она сегодня так вызверилась?» — жалобно сказал Стив.
После долгого молчания Манда проговорил. «Надо было голосовать за». Дел гоготнул.
«Мы и голосовали, только нас оказалось мало».
«Я хотел сказать, всем надо было голосовать за».
«Надо было примкнуть к сопротивлению»,
— крикнул Николин из ячменя.
«И что теперь?» — спросил Габби.
Он всегда готов подначить Николина.
«Что ты теперь будешь делать?»
За рекой тявкнула собака. На секунду в просвет между облаками выглянула луна. Позади шелестел ячмень, я дрожал на холодном ветру. В темноте качались силуэты деревьев, и мне вдруг припомнилось, как я шел по расселине искать Тома и остальных. Вернулся страх. Он был вокруг меня, как и ветер. Страх так легко забывается. Стив расхаживал среди валунов, словно попавший в ловчую яму волк. Он сказал, «Мы должны сами примкнуть к сопротивлению».
«Что?»
— с жаром откликнулся Габби.
«Мы одни. Слышали, что Эд сказал под конец? Одиночки вправе поступать, как захотят». И Том согласился. Мы можем подойти к ним после того, как Том передаст им ответ, и сказать, что мы хотим помогать. Мы одни.
«Но как?» — спросил Манда.
«Какой помощи они от нас хотят? Никто не смог сказать. Но я знаю. Вести их через округ Ориндж — вот что. Мы можем сделать это лучше, чем кто другой в Онофре».
«Не уверен», — заметил Дел.
«По крайней мере, не хуже других», —
поправился Стив, вспомнив, что его отец и еще кое-кто из соседей подолгу бывали на севере.
«Так почему бы нет?»
Я осторожно вставил.
«Может, лучше подчиниться общему решению?»
«Какого черта?»
— яростно выкрикнул Стив.
«Что с тобой, Генри? Японцев испугался? Съездил в Сан-Диего и теперь учишь нас, что нам делать, да?»
«Нет», — громко возразил я.
«Испугался, когда в своем великом путешествии увидел их вблизи?»
«Нет».
Я не думал, что Стив впадет в такую ярость и теперь от растерянности не мог даже защищаться.
«Я хочу сражаться», — добавил я неуверенно. «Я и на собрании так говорил».
«Далось тебе это собрание. Ты с нами или нет?»
«С вами», — сказал я.
«Я и не отказывался». «Ну?»
«Ну, действительно, можно спросить Дженнингса, нужны ли им провожатые. Я об этом не подумал».
«А я подумал», — сказал Стив. «Так и поступим».
«После того, как они поговорят с Томом», — уточнил Габби, подбивая Стива продолжать.
«Верно. После. Мы с Генри пойдем к ним. Верно, Генри?»
«Конечно», — сказал я, вздрагивая от его голоса, как от тычка в бок. «Конечно».
«Я за», — сказал Дел. «Я тоже», — закричал Манда. «Я тоже хочу. Я бывал в округе Ориндж не меньше вашего». «Ты с нами», — успокоил его Стив.
«И я», — сказал Габби.
«А ты, Генри», — наседал Стив. «Ты с нами?»
Мы были одни, только качались на ветру призрачные деревья. Луна скользнула в просвет между облаками, и я увидел нечеткие лица друзей, белые, как булки, на противне. Все смотрели на меня. Мы положили правые руки на средний валун, наши мозолистые пальцы переплелись.
«С вами», — сказал я.